Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. Прямой эфир в студии у микрофона. С вами протоиерей Андрей Ткачев. И будем сегодня традиционно общаться в течение часа на различные темы. Я уже пришел за рабочее место, и здесь уже есть ряд вопросов. Вот сразу с них, пожалуй, начнем, потому что на другое потом может времени не хватить. Некто Павлов, Олег, спрашивает следующее, говорит: «Батюшка, инсталляцию Мордора в Москве-Сити отменили, но вот недавно вся страна была в плакатах черепа страшного с красными глазами, реклама фильма «Терминатор» с надписью «Я вернулся». Взрослым все равно, но как его детям смотреть на эти страшилища, я бы в детстве в кошмарах просыпался, так что все, что все это значит? Таки он вернулся кто?» А, ну, вернулся «Терминатор», то есть имеется в виду, что какая-то новая серия, видимо, снята. Этого фильма в главной роли с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Но вопрос касается не только «Терминатора», вопрос касается вообще всей видеопродукции, которая бросается в глаза, и вопрос касается также этой всей антиэстетики, эстетики и антиэстетики, которая окружает современного человека. Безусловно, расширились границы допустимого, недопустимо расширились границы допустимого. И мы смотрим на то, от чего должны были бы отворачиваться. Такова сегодняшняя наша жизнь. Существенным образом поменять на это, повлиять на это, не знаю, можно, нельзя. Возможно, можно, но не быстро и не знаю пока что как. Необходимо сформировать какое-то общественное мнение по этому поводу. Не только церковное, но и не церковное, потому что есть много нецерковных людей, не согласных смотреть все подряд, не согласных встречать глазами все подряд на улицах. И в этом смысле люди не должны делиться по вероисповедному признаку, должны делиться по степени чувствительности к угрозам для ума и сердца. Сейчас уже есть звонок у нас, я потом постараюсь продолжить эту тему. У меня есть два момента, которые я хотел бы по этому поводу сообщить. У нас есть слушатель, дозвонившийся. Алло.
Добрый вечер, Елена, Москва. Хотел задать вопрос. Вот евреи требовали царя в свое время, и как бы Бог был против того, чтобы царя назначать, потому что он в связи с этим приходят разные расходы в государстве и как бы очередное рабство. А сейчас вот мы, православие, как бы хотим, чтобы у нас как бы опять царь был, так скажем.
Так.
Как это понимать тогда? Бог против, а мы хотим опять вернуть вот это.
Да, хороший вопрос, да. Бог не безусловно против царя. Бог против царя, потому что был, когда евреи затребовали себе его, потому что они сменили лучшее на худшее. Они находились в состоянии прямой теократии. То есть это было теократическое общество, они управлялись священниками и Богом непосредственно. И в случае необходимости в какие-то критические ситуации Господь Бог воздвигал им судей, таких харизматических лидеров, вождей, которые спасали Израиля в основном от внешних агрессий. А так они находились под прямой теократией. Когда они захотели царя, Господь сказал, что они меня отвергли. Они захотели быть такими, как все остальные народы, и не хотят быть под прямым водительством Божьего закона и меня, а хотят иметь царя. То есть в этом смысле это был отпад. От лучшего к худшему, от большего к меньшему. А в нашей ситуации, значит, мы смотрим на наше демократическое правление, признаем его плюсы, трезво оценим его минусы и понимаем, что если бы у нас была православная монархия, как нам мечтается и смотрится это так трезво, совершенно трезво, без мечтаний, ну так видится, то если бы мы были на это способны, это был бы шаг наверх. не вниз, а наверх. Потому что современная демократия – это такая очень мутная вода, в которой подлецу и негодяю часто очень хорошо живется, а простому человеку неизвестно, куда себя приткнуть и где себя найти. Поэтому мы хотим, выступаем за монархию, не безусловно выступаем за нее. Мы понимаем, что условием монархии православной может быть только такое хорошее большинство православного народа и торжество православных смыслов в сознании людей, в том числе и не церковных. Идея служения, идея жертвенности, идея коллективного труда для общей цели, идея умеренного аскетизма ради высших целей. То есть эти идеи должны жить в людях, чтобы была монархия. Поэтому в данном случае от демократии к монархии это будет шаг вверх, а от теократии к монархии это был шаг вниз. Так когда-то архиепископ Иоанн Шаховской писал в книжке такой «Апокалипсис малого греха». Он писал, что если, например, человек молящийся вдруг начнет ходить в театр вместо всеночной, то он совершит шаг вниз. А если человек, который кроме матерных слов никаких других не знает, и кроме пивной и стадиона не знает никаких удовольствий, вдруг начнет в театр ходить, он совершит шаг вверх. То есть он начнет двигаться к каким-то более серьезным вещам, которые со временем, может быть, даст Бог его и научит книжку читать, а там, глядишь, и молиться начнет. Так что здесь нужно оценить все-таки, куда мы хотим идти, откуда. И в одном случае мы согрешаем, а в другом совершаем правильное движение. У нас еще есть звоночек, мы внимательно слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, вот научите, как правильно обращаться к святым нашим? Вот корректно ли напрямую такую просьбу возносить, там, святой Николай, Пантелеймон, исцели, подашь любовь, исцеление души, телу моему, даже здоровье моим близким. Либо нужно обращаться, чтобы они как бы посредниками перед Господом выступали. И если напрямую к ним с такими просьбами обращаться, не является ли это, ну, как бы такой обидой Богу? Ведь нам Господь все блага подает.
Источник, конечно, источник жизни, благ податель, конечно, это Господь. И мы обращаемся к Богу: спаси, помоги, помилуй, к Матери Божией, Царице Небесной обращаемся: спаси, тоже помоги, помилуй, кстати, да. А вот уже к святым моли Бога о мне. То есть, исходя из этого, моли Бога о мне, проси у Бога для меня. Вот, то есть мы отдаем себе полный отчет, что святые не являются сами по себе источниками различных дарований. Они являются проводниками. Никто из святых не свят сам по себе. Он свят по причастию, он причастен Богу. Бог свят по себе, сам по себе свят Господь, а святые святы по причастности к Богу. И, конечно, здесь нужно понимать, что святой своего тебе не даст, он даст тебе то, что у Бога выпросит. Вот это серьезный момент, который требует понимания. Спасибо за вопрос. Есть еще звонок? Ух ты, слушайте, успеем ли мы перебрать его? Да, есть звоночек.
Алло.
Да.
Можно спросить?
Пожалуйста, пожалуйста.
Задать вопрос. Отец Андрей, вот у меня такой вопрос по Евангелию. Вот из ответа Господа богатому юноше следует, что кроме соблюдения заповедей, единственный способ спасения для богатых, войти в Царство Царство Божие, является только, значит, одно условие, один способ. Это продажа имения своего и раздача его нищим. И тогда, как сказал Господь, будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною. Как я понимаю, что это и есть те самые узкие врата для входа в Царство Божие. И отсюда следует, что когда слова вот «нищих будете иметь всегда», это опять нищие для спасения богатых. Правильно я понимаю?
Я понял. Значит, я думаю, что если бы Господь Иисус Христос захотел из этого сделать правило для всех богатых вообще, Он бы сказал всем богатым вообще, что они должны все раздать. Но дело в том, что богатство, как любое хозяйство, как, например, поле там, или сыроварня, там, или машинный цех какой-нибудь, или другое, оно требует внимания, ухода, попечения, сил, организаторских талантов и различных усилий. Поэтому всем все бросить, как бы, я думаю, что это неверно. Здесь мы имеем диалог Иисуса Христа с конкретным молодым человеком. И тут, если хочешь совершен быть, значит, тогда иди продашь имение, раздай нищим и следуй за мною. Имейте имя сокровищ на небесах. Но я вам скажу так, что у святости есть много степеней, много различных уровней и степеней, и полного совершенства достигают далеко не все, поэтому хорошо бы, чтобы богатый человек, по крайней мере, помнил, что над ним есть Господь, исполнял посильно заповеди, молился Господу, как умеет, и пользовался имением своим для того, чтобы оно приносило пользу, и жертвовал то, что может. А уже отдавать все он тоже может, в случае, если его сердце разгорится до той степени, когда он захочет все оставить. То есть здесь требовать от всех богатых оставить все было бы чрезмерной тяжестью для большинства богатых, потому что они абсолютно к этому не способны. Господь же примиряется каждому человеку и дает ему указание пути, соответствующие его силам. У юноши, видимо, был такой ресурс. Он был наставлен в законе с детства, он был праведный человек, и ему, если уж совершенство ты поставил себе целью, то тогда теперь раздавай, иди за мной. Он заскорбел, правда, он отошел скорбя, и мы его будущего последствующего не знаем. Вот. Но поверьте, что, во-первых, с одной стороны, нельзя всем богатым все бросать, а во-вторых, нельзя всем богатым навешивать одну и ту же высокую степень праведности, потому что они просто не дотянутся до нее, и это послужит им катастрофе. Но без сомнения, что совершенство связано, конечно, с обнищанием. То есть совершенство, духовное совершенство и вхождение узкими воротами требует снятия с себя всякой поклажи. И как перед смертью человек становится маленьким, слабеньким и смиренненьким, и отправляется в неизвестный путь, так и человеку нужно в жизни, стремясь к совершенству, снимать с себя лишнее. Это, конечно, здесь спорить не с чем. Вот, вот принимая во внимание все ранее сказанное. Еще и звоночек у нас.
Да, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, вопрос у меня такой. Вот о новоприставленных. Мы знаем, что молится церковь там 40 дней, вот сорокоусты о новоприставленных. А вот некоторые батюшки, я слышала даже, вот свой батюшка, он сказал, что молится целый год, как новоприставленный об этих людях. Это вот как вот объяснить?
Ну, хорошо, а что тут объяснять? Хорошо. Ну, тут маслом кашу не испортишь. Молитва усопших – это великое таинство, большая любовь. И здесь что тут? Тут праведнику закон не лежит. В святости можно двигаться выше, 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 без всякого ограничения. 40 дней – это некая минимальная норма, а там все остальное – это уже по силам, по желанию. Так, тут вопрос поступил письменный. Некая женщина говорит, что перечитывает произведения классиков литературы и словно вновь их открывает для себя, будто бы их не читала. Удивляется и спрашивает, в чем причина этого чуда, откуда такое свойство. Свойство заключается в том, что любой текст имеет много в себе слоев, и чем гениальнее текст, тем он более многослойный. И мы читаем это все, так сказать, сначала глазами, потом умом, потом сердцем, потом еще раз сердцем. Сам человек меняется на протяжении жизни, то, что раньше не замечал, вдруг становится ему интересно. И поэтому, когда второй раз человек приходит к той же самой книге, то получается, что нет, речь идет о хороших книгах. Получается, что новый человек, изменившийся, приходит к книжке, которую он читает как бы новыми глазами, открывает не новые смыслы. Это чрезвычайно полезное упражнение. То есть здесь есть чему удивиться, есть от чего порадоваться. Ну и раз такова природа чтения в отношении, там, скажем, Шекспира или Гомера, то она еще более такова в отношении Священного Писания. Ежедневно читая Священное Писание, если человек имеет такой навык, то он каждый раз сталкивается заново с тем, чего никогда не читал, хотя он, может быть, даже формально знает это, потому что он меняется, и Слово Божие никогда не звучит банально, оно всегда живо, действенно и, как меч обоюдоострый, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. В этом есть очень интересное научение, посему можно читать много, а можно читать мало, но внимательно, и неизвестно, где будет больше пользы. Может быть, даже во втором случае больше. Так, еще звонок у нас есть.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос по Евангелию, в котором говорится, место Евангелия, в котором говорится об управляющем, который оказался неверен. И когда пришел хозяин, чтобы получить с него, проверить его, оказалось, что у него там много роздано, да, помните это место. И потом он говорит, что тогда он сделал
так, я что... Я все помню, расписки, я помню, я помню.
И получается, что похвалил его управляющий за это догадливость, похвалил его за догадливость. А дальше очень резкий переход такой, неверен в малом и во многом неверен. Вот это Евангелие я каждый раз читаю, но вот смысла его до конца до меня не доходит. Не могли бы вы это объяснить?
Ну, если бы, вот, например, то есть Христос здесь ставит пример человека нехорошего, но пронырливого, имеющего свою выгоду и находящего способ себя спасти, хотя он человек бесчестный. Он ставится в пример не по качеству дел, а по степени пронырливости. Как если бы, например, сказал бы вам кто-нибудь вот так вот. Помните, было такое время, когда давали там что-либо там из еды по талонам. Там. По талонам давали там водку, масло, не знаю, там что-то еще, там, или какие-то промтовары, там, какие-то холодильники, там, всякие по талонам там, или бытовую технику. Вот представьте себе, кто-нибудь вам сказал, вот смотри, Маша, вот люди ради водки, масла и маргарина всю ночь не спят, в очередях стоят. Живую очередь записываются и стоят всю ночь не спят. Видишь? Вижу. А мы с тобой ни разу, ни одной ночью не пободрствовали, чтобы Богу помолиться. То есть ни одного всеночного бдения не совершили ради Господа. А вот они стоят всю ночь, например, там за водкой. Или, например, посмотри, вот пойдем на стадион, погляди, вот сколько бегают спортсмены, потеют, мучаются, значит, связки рвут, мышцы трудят. Вот если бы мы хотя бы половину этого пота пролили для ради Христа на молитве, вот в поклонах, мы бы, наверное, были святые. Вот точно так же здесь Христос берет пример из грешной жизни и говорит, вот какой пронырливый, так сказать, дотошный человек, проворовался, услышал, что хозяин выгоняет его со службы, и нашел возможность напоследок еще, значит, за счет хозяина найти себе друзей. Облегчил жизнь там его должникам в надежде, что когда его выгонят, он придет к нему и говорит, я же вам помог, вы мне помогите. И Христос говорит, смотрите, как умны сыны века сего в роде своем. То есть гораздо умнее сынов царствия. Вот это, собственно, и есть такая парадоксальная наука. То есть научиться можно даже и у злого человека, только не злу по возможности, а той степени активности, которую он проявляет для достижения своих корыстных целей. Вот в этом есть, собственно, есть скрытый смысл этой притчи о неверном домоуправителе из 16 главы Евангелия от Луки, если говорить вкратце. Тут еще записка есть о вопрос о книге пророка Иеремии, где в 35 главе говорится о неком доме сынов Рехавовых. Там очень интересно, там действительно Господь говорит, что «я поставил пред сынами дома Рехавов чистые полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино». Они сказали, «мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, не вынедите ваши вовеки, домов не строите, семян не сеете, виноградников не разводите, не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на этой земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего во всем. И вот они, значит, так живут. Не строят домов, не пьют вина, не сеют землю, а живут в палатках и кочуют со стадами. И Господь ставит их в пример. Говорит, смотрите, какие они интересные люди. Говорит, вот эти люди простые, как бы, которые так вот своего отца послушались, этого Рехава, век за веком, поколение за поколением исполняют его приказания. Хотя отец уже давно помер, а они уже давно сменились в поколениях. А я, говорит Господь, 14 стих, непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я вам пророков посылал, а вы их, так сказать, пренебрегали и дальше меня не слушались. И так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, исполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не исполняет заповеди, не слушает меня, то я наведу на вас наказание, говорит Господь. То есть, ну, здесь очень интересный пример в том смысле, что некий мудрый человек по имени Рехав, чистым оком своего этого бедуинского ума прозрел, что если люди обосновываются на земле плотно, прочно. Вы же помните, что пророки и праведники говорили, что мы странники и пришельцы на земле. Авраам был странником, пришельцем, Исаак, Яков, Иосиф. Они все были странниками. И вот, когда, говорится, он прозрел как бы этим своим умом Рехав, что если люди обосновываются плотно на земле, обстраиваются домами, насаждают виноградники, разрабатывают поля, живут, укореняются, как деревья, пуская корни вниз, начинают там есть, пить, утучняться, гордиться, богатеть, привязываться к земле, то они очень что-то такое важное теряют. И гораздо и совсем по-другому скроена душа у такого кочевника, такого странствующего человека, который в палатках живет под звездами, песни поет и ходит за своими верблюдами туда-сюда, за стадами. Значит, и он говорит, что вы не грешили, вина не пейте, землю не сеете, дома не строите, живите в палатках. И они его столетиями слушались, эти сыны Рехава. Интересно, что предание церкви говорит о том, что когда убивали апостола Якова, брата Господня, в Иерусалиме, сбросили его с крыла храма и добили его, как острым колом сукновальщика в висок ударили его по голове, значит, то заступился за него один из потомков Рехава. Один закричал, что не трогайте праведника, он молится за всех нас. Но этот голос не повлиял на ситуацию, значит, якобы убили. Так вот, эти сыны Рехава, они столетиями жили, и Господь говорит, я буду беречь их, я их благословлю, потому что они слушаются отца своего. А вы берите с них пример. Вы должны все слушаться меня так, как они слушались. Это такой интересный пример. Но здесь в вопросе, там была, вот женщина написала, Ольга, там вопрос как бы о трезвенничестве, что они вот вина не пьют. Но там не только трезвенничество, там подчеркивается необходимость для святости, подчеркивается необходимость кочевого образа жизни. Потому что осевший на месте человек, он обрастает, знаете, как камень мохом, добром, бытом, занятиями, грехами в том числе. А вот путешествующий человек, он как бы его гол, как сокол, и вечно свободен. И отец именно этого требовал от них. Не пейте, не сейте, домов не стройте. Живите, как птицы. И они его слушались. Есть еще звоночек.
Братишка, можно вопрос задать? Значит, им существует ли чин, когда в экстремальной ситуации мирянин может, христианин, конечно же, исповедовать христианина в экстремальной ситуации, если нет священника?
Ну, трудно представить себе такое, но я вам скажу вот, что, в принципе, представить-то можно. Вот я читал следующее по этому поводу. У Сергия Фуделя есть такая книжка «У стен церкви». В этой книжке описывает ситуацию, при которой женщина, кажется, там, женщина или мужчина, кажется, женщина, тяжело больная, в больнице лежит, и, в общем-то, видно, что уже из передряги ей не вернуться живой. А ее начинает мучить совесть, а грехов у нее там немало, и она хочет звать себе священника, но в советское время это совершенно невозможно. То есть на дворе стоят 50-е, 60-е годы. И она, значит, находит там верующую санитарку там, или нянечку какую-то, и ей всю ночь исповедуется. А эта нянечка записывает все, что она там ей рассказывает. Вот. И утром, когда она сдает дежурство, она бежит в ближайший храм, на ближайшую службу, где там есть, и священнику дает вот эту тетрадку с описанием этих грехов. Вот прочитайте, почитайте молитву, там звать ее вот так вот. Ну, порвите, выбросьте, сожгите, как бы, значит, вот так вот. Такой вот, вот такая замена исповеди. Значит, такой вот, я помню такой фрагмент в книжке «У стен церкви». Поэтому, очевидно, такие моменты могут быть в жизни, и мало ли что в жизни бывает. Вот такое бывает тоже. Притом еще знаете, что если человек достиг какого-то духовного уровня, более или менее, ну, серьезного, ну, я не знаю, тут с трудом подобрать слова приходится, такого, то открывать свои помыслы можно ведь не только священнику, но и мудрому мирянину. Вот старцы, в принципе, это же не обязательно священники, это не обязательно иереи, архимандриты. Это те, которые могут наложить на тебя епитрахилию и прочесть разрешительную молитву. Это могут быть и находящиеся в чине мирянина или монаха люди. Вот, например, старец Паисий, недавно канонизированный Паисий Святогорец. Я уверен, что очень многие знали этого человека, слышали о нем и читали его книги. Вот. Он не был священником. К нему приходила масса людей на беседы разные, там, за молитвой, за помощью, вразумлением, благословением. И епископы ему говорили, говорит, Патерос, давай мы тебя рукоположим в священники, чтобы ты хоть мог на человека наложить епитрахилию, сказать, прощаю, разрешаю. Чтобы ты мог с ними молебны служить. Там молиться за покойников, лети и петь, исповедовать, соборовать. Ну, чтобы ты мог совершать таинство. Он не взял на себя священство, он так остался в чине монаха. Но к нему приходили как к старцу, рассказывали свою жизнь, рассказывали свои грехи, он их выслушивал, молился за них, благословлял их, утешал их. И через него Господь совершал различные такие вот вспомоществовательные свои целебные действия над многими-многими душами человеческими. То есть такое возможно. Уже исходя из двух приведенных примеров, мы видим, что разнообразие Божьего мира позволяет быть разным-разным таким вот случаем. Вот, думаю, так стоит мыслить об этом. Так, у нас есть еще. Лампочка горит.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот можно ли причащаться людям, которые стоят не в живут без росписи, даже в ЗАГСе. И можно ли причащаться людям, которые имеют врагов, то есть на которых они злятся и не могут простить их им вины? Вот ответьте, пожалуйста, на такие два вопроса.
Спасибо. Конечно, нужно с этим вопросом подойти к тому, кто вас будет причащать, и найти возможность изложить ему обстоятельства своей жизни. Потому что, если, например, мужчина живет с женщиной, ну и вот так сложилось по нынешним временам, что они живут не только без венчания, даже и без росписи, но живут уже, и живут уже какое-то время. Тут надо узнать вообще, кто из них христианин, а кто из них не христианин, кто из них жаждет причастия, а кому это безразлично. И что нужно сделать для того, чтобы брак их превратить из обычного сожительства в законное супружество. То есть здесь нужно поговорить и поработать с ними. Безусловно, если человек желает причащаться, но живет в таком вот состоянии, то если ничего не мешает ему расписаться, а тем более повенчаться, он должен это сделать. А если у него есть какие-то препятствия очень серьезные к росписи и венчанию, самые разные, тут жизнь представляет нам целый перечень вариантов. Вот, там какие-то жилищные, там национальные, там какие хочешь проблемы. Вот. Тогда, конечно, нужно проявлять снисхождение. Но нужно измерять степень церковности человека по возможности, посмотреть на то, насколько он хочет причащаться, и нужно ему это. И что мешает ему узаконить свой брак. Что касается причащения в состоянии вражды и ненависти, то, конечно, это чрезвычайно важная вещь. Мы, когда читаем молитвы к причастию, мы говорим: «Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть, первее же примирись от тебя опечалившим». Та же дерзая таинственная брашная яшти. То есть примирись с теми, кто тебя опечалил. Примирись с теми, с кем ты имеешь что-нибудь недоброе. Говорит апостол Павел: если возможно, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно, потому что больше невозможно. Тоже бывают разные причины такие, что ты хочешь примириться, но дверь закрыта для примирения. Но, безусловно, причащение в состоянии мира – это гораздо более важный момент неосужденного причащения, нежели строгое вычитывание разных текстов молитвенных. Например, если мы возьмем так, теоретически предположим, что один человек прочитал все каноны и никого не простил, пошел причащаться, а другой ничего не читал, всех простил, пошел причащаться, то мне по душе милей, который всех простил и пошел причащаться. Потому что никакими канонами ты не закроешь и не воспротивовесишь непрощенную обиду, ненависть, которая связывает тебя буквально, и она, в общем-то, мешает причащаться, конечно, это все запрещает даже, да? Поэтому это очень серьезное препятствие. Нам стоит об этом думать чаще и больше. Там можно иметь печаль на начальника, там, или свекровь на невестку, невестка на свекровь, там, друг на друга, брат на брата. Вот, там, бросил муж, например, женщину, и женщина может там годами желать ему смерти, например, да, там, ну, и может приходить при этом причащаться. И это, конечно, опасно, потому что в таком состоянии души причащаться нельзя. Это оно убивает человека. Об этом подробно пишет, более-менее подробно пишется об этом в первом послании к Коринфянам. Итак, я за то, чтобы человек приступал к чаше примиренный и не давал лобзания Христу, как Иуда, не носил за собой ничего злого на всех людей. Христос пришел в мир грешников спасти, от них же первый есть аз, говорит человек. Это означает, что никого грешнее себя он в это время не видит. И тогда уже приступает к чаше. Не в суд и не в осуждение. Так, есть еще звоночек, да?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рожа Божья, Елена, батюшка, благословите.
Бог благословит.
И поздравляю всех радонежцев с праздником. Завтра мой любимый преподобный Серафим Саровский при обретении мощей. Батюшка, ну, такой вопрос по исповеди. Я была на скиту, и там мне пробили мою скорлупу 30-летней давности и осознание греховности. Я крестилась очень поздно, 24 года, и, уезжая оттуда, когда я ехала в поезде, читала Тихона Задонского, и мне как бы на память приходили грехи, я записывала, но грехи детства, до того, как я крестилась. И, приехав в Москву, я поехала дальше к одному известному батюшке, тоже, не буду его называть сейчас, на исповедь, к нему в монастырь. И когда я подошла с этими записками, говорю: вот батюшка тот и тот-то, он меня стал вытаскивать такие грехи, которые, как я считала, я уже исповедовала. Но он более, там, допустим, есть грехи, которые обзываются, там, допустим, содомские грехи, да, я в них исповедовалась, но он прям вот конкретно каждое действие. И я сейчас пребываю в таком ужасе, потому что я думаю, что я 20 с лишним лет воцерковляюсь, я вот это исповедовала, я стараюсь идти дальше, что я вдруг не спасусь. Страх Господень присутствует, то сейчас у меня какой-то ужаснейший страх, что не спастись никогда. И вот я не понимаю, как из этого состояния выйти. То есть, может быть, мы неправильно исповедуемся. Я думаю, что это многие, кто сейчас слышит, и будет это полезно. Либо что нужно сделать, чтобы они... Либо они не раскаяны, либо вот... Я не понимаю даже, вот как вот как говорят в мирской суете, человека прибили по пыльным по голове. И вот я так прибываю. Поговорить с батюшкой, с которой я исповедовалась, не было возможности. У него масса людей, и у него нет времени на... Он исповедует, исповедует, и все. И потом подойти к нему было невозможно. Помогите, пожалуйста, вот разобраться. Значит, мы должны как-то определять, что Господь нам простил этот грех, он раскаян. Либо вот как я пребывала в такой прелести, что я уже ну почти там где-то вышла немножко из ада.
Я боюсь, что я ничего вам особенного не скажу, кроме, пожалуй, одного. Исповедь должна... Плодом исповеди является умиротворение души и радость об обновлении жизни и спокойствии сердца. То есть, если вы так умудрились поисповедоваться, или вас так умудрились поисповедовать, что вы теперь считаете, что все на смарку, и вы теперь как бы не спасетесь, там, и всякое такое, как бы, значит, то я, у меня возникает вопрос, вообще-то, что было? Это была исповедь или это было что? Я что-то, честно говоря, нахожусь в неком смущении от всего того, что мне рассказали, потому что, по моему глубокому убеждению, перечислять подробно все вещи, связанные с блудом, это вредно как исповедующему, так и исповедующемуся. То есть наш мир и так весьма порнографичен. Порнография – это почти что норма бытия, потому что оно стало слишком распространенным. И если мы еще начнем как бы на исповеди начинать этот словесный эксгибиционизм, такое что, чего, куда и как, значит, такое начнем это практиковать, эти все штуки, то мне кажется, что мы проявим, мы сильно заболеем. Мы так-то больные довольно-таки. Поэтому я вообще, мне не нравится ни одно слово, из которого вы сказали. Из всего, что мне рассказали, как бы я нахожусь в недоумении вообще, что это такое. Это что? Если, конечно, закозлить человека до смерти, конечно, то можно его поспрашивать. Можно такого спросить у человека, что он сгорит со стыда тут же возле аналоя. Можно только с веником потом пепел подбирать на мусор, на этот самый, на совок. Но зачем? А цель какая у человека? Вы вспомните блудниц, которые приползали к Иисусу Христу каяться в своих грехах. Вот Евангелие возьмите, вспомните. Действительно, может быть, это многих касается, потому что я неоднократно это слышу, как бы от людей, и это вопрос действительно серьезный. Вот смотрите, как мы читаем в молитвах Иоанна Златоустова, значит, что «не возгнушался Иси скверных ее уст и нечистых, целующих тя. Ниже моих возгнушайся сквернших он и нечистых устен, и скверну нечистишему язык». То есть блудницы всю жизнь занимались одним и тем же. То есть ничего нового современные блудницы не делают из того, что делали блудницы древние. И когда люди блудят, там содомничают, значит, там и безобразничают, и развратничают, как бы они ничего нового не придумали. Они творят во все века одно и то же. Но вы смотрите, эти блудницы, которые приходили к Христу, что они делали? Они плакали. Они плакали, они ползали на коленях. Они целовали Христу ноги, мыли ему ноги слезами. Они не рассказывали ему всех безобразий, которые они творили. Сколько раз, где, с кем, как, чего, куда. Не рассказывали они всего этого ему, они плакали. И они слышали от него этот сладкий голос. Прощают с тебе грехи, оставляют с тебе грехи. Мне кажется, где-то здесь нужно истину искать. То есть люди, конечно, стыдятся, боятся, ужасаются, плачут. Вот, но... Я очень сомневаюсь, что люди должны составить подробные перечни своих безобразий с анатомическими подробностями. Мне кажется, это какая-то большая ошибка, которая дурно пахнет. И это касается как исповедующих, так и исповедующихся, и не знаю, кого из нас больше касается, потому что проблема, понимаете, такая. Тут создается проблема на ровном месте. У человека и так в башке сидит непонятно что. А ему еще заставляют думать об этом, еще вспоминать и так далее, сожигаться как бы вот теми повторно муками стыда и так далее. Не знаю. Для меня это остается вопросом большим, и я не сторонник подробностей в подобных вещах. И еще раз повторю, то, с чего начал, как бы, если человек поисповедовался, то он должен, наоборот, чувствовать, вот я спасаюсь, вот мне и хорошо, вот на душе у меня мир. Но если человек после исповеди говорит, ну все, я погиб, я не спасаюсь, я откатился назад, там, я из ада не вышел, что это такое вообще? Это что такое вообще? Мне кажется, здесь какая-то ошибка большая, очень серьезная ошибка, в которой виноваты слишком многие люди, чтобы, так сказать, легко это разгрести, потому что одним нравится об этом говорить, другим нравится об этом слушать, третьим нравится об этом спрашивать, а четвертым я уж не знаю, что нравится, как бы, значит, и как-то это ерунда какая-то получается. Плакать молча лучше, чем подробно говорить о блуде. Потому что все блудницы евангельские плакали молча и получали от Господа слово «Прощаются тебе грехи». Я думаю, что в этом смысле Евангелие нормативно, как и везде во всех остальных случаях, и оно прекрасным образом указывает нам путь излечения наших больных душ. Мир вам и благословение Божие. Еще звонок есть.
Здравствуйте, батюшка. Раба Божия Наталья, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, я хочу поблагодарить вас. Вот после 2 недели назад вы как-то побуждаете вот читать книги. И вот вы рассказывали про Блеза Паскаля. И вот я нашла книжку, рассказы Ярослава Голованова «Этюды об ученых». И вот просто очень хорошая книга. И там много таких рассказов замечательных, небольших. И спасибо вам, батюшка, за все.
Спасибо большое. Есть еще два звоночка? Нет. Так, ну что ж, мы начали это самое. Еще вернемся к одному вопросу, который про череп с огненными глазами. Видите, мы сказали с вами в начале, что расширяются границы допустимого. То есть мы спокойно относимся к тому, к чему нельзя спокойно относиться. И недавно, не так уж и недавно, но смотрю я вот на людей, которые носят джинсы с дырками. Вот идет человек по улице, барышня, у них дырка на дырке на джинсах. Я вот себе думаю, вот во веки веков, значит, ни за какие деньги, ни за какие ковришки, под дулом пистолета со страшным ужасом бы человек воспринял необходимость носить такую дрань на себе лет, например, 20 назад, когда не было такой моды. То есть нищие бы так не одевались бы. Как сегодня люди ходят, как бы, значит, и им кажется, что модно. То есть, насколько мода имеет власть над человеком? Она одевает его в дрань какую-то. То есть, она, по сути, в дрань. Вот если, я уже не удивляюсь, если мода скажет, значит, скажем там, дерьмом вымазаться поверх этой драни еще, значит, еще и сгадится, как бы, то сегодня это кажется смешным, а через лет 5 это будет как шиком, писком, это будет писк высокой моды, это будет от кутюр. Высокая мода, понимаете? Насколько мода насилует сознание человеческое, что человек в своем уме добровольно за собственно заработанные деньги одевает на себя поганую дрань и считает, что он красиво одевается. Понимаете? Насколько власть велика над сознанием человеческим. То есть его можно заставить одеться в дрянь, съесть дрянь, вымазаться дрянью, значит, и при этом считать, что он как бы культурный человек, поступающий по последнему писку. Понимаете? Что ж там уже говорить там про эти плакатные черепа с горящими глазами? То есть человеку можно вбить в башку пустую все, что хочешь, потому что у него действительно пустая башка. И глядя на это все, конечно, как-то оптимизм не прибавляется. Не прибавляется оптимизма. И это не единственный пример. Это вот то самое окно Овертона, про которое говорят там, то есть так можно потихонечку размыть все моральные рамки, вплоть до каннибализма и до кровосмесительства с родителями собственными. И считать, что это как бы ну, нормально, ну, почему нет? Вот, и оно так делается, и работают, на эту мельничку водичку льют, значит, не только какие-нибудь сатанисты-психологи или наши друзья из-за океана, это делается банальной модой, то есть просто мода. И уже-то как-то недавно в одном отеле включил телевизор, и напал на канал Меццо. Есть такой канал, такой элитный, хороший канал, такой в пакете хороших программ, где постоянно играет хорошая музыка. Симфоническая, камерная, такая, значит, оперные певцы выступают. И вот какая-то опера, я, правда, не сумел там посмотреть, дослушать, что там такое. Абсолютно голая дама, лет 60, абсолютно голая дама, то есть без фиговых листочков даже. То есть стоит на сцене какого-то театра и поет какую-то, значит, арию, там чего-то такого, какую-то оперу такую. Это в белый день, там часов, что было, 7 или 8, солнце еще не село. Вот, на хорошем канале, который я обычно раньше смотрел с удовольствием, там хорошую музыку постоянно показывают. Вот, что это такое? Это что такое вообще? То есть, во-первых, это некрасиво. Голая дама на сцене, как бы, значит, поет оперу, это что-то такое, это за гранью смысла, как бы это просто некрасиво. Но мало того, это что такое, теперь так надо оперу петь, что иначе не слушают. В общем, мы, конечно, особачились с нашей цивилизацией изрядно. Так что череп и этот самый престарелый Арни в третьей серии «Я вернулся», как бы это детский писк на лужайке, потому что все ерунда, потому что особачилась эта цивилизация хваленая до крайней степени. И что ли еще будет, ой-ой-ой, как пела Алла Пугачева. Так, у нас есть еще звонок. Слушаем.
Батюшка дорогой, благословите. Это вам звонят Сергио Посада. С праздником.
Спасибо.
Серафима Саровского. У нас в Лавре престол. Вы как-то приезжали в Лавру. Не собираетесь вы еще приехать в Академию?
Ну, сейчас в Академии каникулы, то есть, может быть, с сентября, я думаю.
Ага. Как-то так. Еще я хотела спросить, как на это смотреть, если батюшка занимается йогой, который стоит у престола Божьего, совершает жертву и занимается йогой? Как на это смотреть? Это, наверное, лично с вами бы поговорить бы. Как это можно с вами связаться, батюшка дорогой?
Я вам посоветую более простой путь. Сейчас вот на таком есть ресурс такой, православие.ру. Такой хороший сайт православие.ру. И там один христианский священник описывает свое многолетнее увлечение йогой. Такая большая статья. Йога, там как-то он называет, скрытый огонь. Он там довольно подробно пишет, как он в эту йогу влип, и как он ей занимался, и до чего он дошел, и что это значит, и почему это плохо. То есть он изнутри, как бы, как специалист этого дела, он ездил в Индию там этим всем заниматься. Вот. И он описывает, что эти, конечно, вещи с христианством несовместимые, и это очень... опасная и серьезная вещь, которая может глубоко травмировать человека. Но это, конечно, не по телефону все и не по радио, это нужно общаться. Там хорошо бы, чтобы нашелся какой-то взрослый такой или серьезный товарищ у этого батюшки, который бы его бы отучил от этого и, ну, объяснил бы ему, что ли, переубедил, если возможно, чтобы он занялся чем-то другим. Ведь есть много вещей, которые хороши для здоровья. Там плавание, велосипед, не знаю, что-то еще, какая-то гимнастика, что там, что хочешь. Было бы желание заниматься своим телом. Можно себя держать в форме до глубоких старых лет. А йога, конечно, это вещь, связанная с философией и мистическим опытом. И опыт этот мистический в корне противоположен благодатному опыту Христовой Церкви. Так что, конечно, не добро священнику этим заниматься. То есть то, что сейчас может священник там заниматься какой-то там восточной всякой этой дребеденью, это неудивительно, потому что, ну, опять-таки, все к нам пришло сейчас. У нас сейчас всего полно. Но нужно, конечно, разбираться с этим и уходить от этого. Есть еще звоночек у нас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Андрей. Меня зовут Максим. Насчет джинсов с вами согласен. У меня вот такой вопрос. Вот из Евангелия. Я читаю Евангелие, и там вот есть такой... Иисус говорит то, что придут... люди, вот я сейчас точно не могу передать, придут люди в овечьих шкурах, а внутри как бы суть волки, да?
Да.
И также говорится то, что вот когда апостолы пришли, что там во имя твое ученики, не твои ученики, во имя твое учат, да? И он говорит, если они проповедуют меня, то не гоните как бы их, они потом будут за меня. Вот в этом вопрос. Вот как вот различить вот кто в овечьей шкуре, а кто как бы вот не ученик, а проповедует Иисуса Христа. Вот.
Хороший, я понял, да. Хороший вопрос, да, спасибо. Я думаю, что здесь, конечно, здесь много зависит от искренности человека. Все-таки волк в овечьей шкуре – это человек, обладающий самосознанием. То есть волк знает, что он волк, и знает, что на нем овечья шкура, и знает, зачем на нем овечья шкура. А вот человек, который там не знает чего-то и совершил силу или чудо, или какое-то именем Иисуса Христа, он не может вскоре злословить Христа. И действительно Господь говорит, кто не против вас, тот за вас. Вот здесь искренность служителя, искренность этого деятеля, она многое должно быть объясняет. Потому что тот первый пример это сознательное лицемерие. То есть сознательный лицемер... притворщик, так сказать. Человек, например, сребролюбив, притворяется милостью. Человек, например, там развратен, например, притворяется целомудренным. Человек там, значит, давно уже не молится, но изображает из себя жаркого молитвенника. Там человек нечестив, как бы, но он собирает дивиденды с этой видимости своего благочестия. Вот это, конечно, есть, собственно, волк в овечьей шкуре, так мне кажется. А с другой стороны, есть человек, который... еще не до конца с учениками, он еще не в кругу учеников, он еще с ними не ходит, он вообще далекий, но он как-то верует в Иисуса, и именем Иисуса пытается что-то сделать хорошее, и получается у него там что-то, да, то здесь нужно потерпеть, подождать, не спешить, и, то есть, если мы поговорим с человеком, может быть, нам сразу становится ясно, где-то так на уровне интуиции, мы с кем имеем дело, с каким-то профессиональным лицемером, или мы имеем дело с искренне заблуждающимся человеком. То есть искреннее заблуждение имеет право быть. Оно потом имеет тенденцию к тому, чтобы разрешиться в истину. Вот, я думаю так, если кратко, конечно, сказать. Степень искренности, степень самосознания. Без сомнения, волки знают, зачем на них овечьи шкуры, и знают, как себя вести в этих шкурах, чтобы обмануть человека. И здесь уже для них самих понятно, кто они. Да, у нас есть еще один звоночек.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, я хотела спросить, а вот вы не знаете, как зовут монахиню, которую убили в Киеве?
Алевтина.
Алевтина, а вы не знаете ничего о ней?
Я знаю только то, что ей где-то 61-62 года, возраст ее. В монашество она постриглась не так давно, буквально год-два назад, в Флоровском монастыре. Флоровский монастырь – своекошный монастырь. Таких у нас на Руси почти не осталось. То есть там монашки не имеют общей трапезы, они живут каждая сама себе. Так сказать, у них только общая молитва. И они питаются, значит, там уже каждый там шьют, там еще какие-то другие послушания исполняют. Она была больна. Причем вроде бы даже владыка Климент там говорил управделами, что она была больна, чуть ли не даже там онкология какая-то была. У нее была своя квартира в Киеве, которую она ни на кого не переписала. Она-то в эту квартиру там время появлялась там. Что там, помыться, постираться, может, вот так вот. И там, может быть, какие-то вещи связаны, это убийство, может быть, с имуществом. Не знаю, то есть уже дальше я не знаю ничего. Знаешь, это был уже такой вот человек, ну пожилой, да, пожилой, не старый, но пожилой, больной, недавно принявший монашество. Кто там на нее напал и зачем надо было монахиню? То есть, судя по всему, ее пытали, у нее были связаны руки, то есть там что-то совсем безобразное. То есть какое-то такое сатанинское какое-то явление. Вот то, что я знаю из официальных источников. Да, есть еще звоночек.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Меня зовут Филипп. У меня вопрос по поводу проблем возрастания в духовной жизни. Как вот быть, когда остановился на каком-то там начальном уровне и дальше вот, не можешь какие-то свои страсти, не уходят, ты хоть и просишь Бога. Вот вы там раньше говорили, что вот плохо, когда есть вера умом, а сердцем, то есть это беда тому человеку. Возможно, это вот у меня такое, потому что у меня вопросов уже, недавно не возникает на счет, есть Бог или нет. Вот со своими страстями, смертными даже такими, если в определенных условиях оказываешься, не можешь их победить, и просишь вроде бы Бога, и даже уже, и не унываешь уже даже, просто какое-то такое... среднее состояние, знаете, такое, не уныния, а такого какого-то уже безразличия стану, оно.
Я понимаю, я вас понимаю, хорошо понимаю вас. Я попробую вам сказать несколько вещей. Смотрите, время наше – это время не столько роста, сколько борьбы за веру как таковую. То есть тем, кому подарено верить, они употребляют огромное количество усилий для того, чтобы веру сохранить. Вопрос роста в вере такого, чудотворного роста в вере, такого побеждающего движения, он... Этого вопроса иногда даже нельзя ставить. В большинстве случаев приходится говорить о том, чтобы человек терпел, о том, чтобы человек благодушествовал, не унывал, чтобы он побеждал грубые страсти, чтобы он хранил веру и не отчаивался. То есть храни веру и не отчаивайся. То есть такова общая ситуация как бы, церковной жизни по мере приближения к этому великому судному дню. То есть, помните, отцы сказали, а что мы сделали? Мы исполнили заповеди. А что сделают те, кто будет после нас? Они сделают вдвое меньше нас. А что сделают те, которые будут в конце? Говорят, ничего не сделают. Они все свои усилия бросят на то, чтобы веру сохранить, чтобы просто быть в вере. Но если они это сделают, они могут быть в Царстве Божьем выше нас. То есть, очевидно, мы вот эта вот третья птица, так называемая, которая с большим трудом и криком, омакая крылья в воду, перелетая через широкую реку, и едва не утонет, как бы вот такой. Поэтому не ставьте себе цель расти, ставьте себе цель, чтобы веру сохранять, благодушествовать, не унывать и не отчаиваться после того, как грех соберет себе у вас жатву. То есть, когда вы согрешаете, то этот грех пожинает себе некую жатву с вашей жизни. Он вас проценты по долгам как бы забирает с вас. Вот. И не унывайте. Значит, мы платим как бы эти оброки греха. Смерть. То есть мы как бы умираем через эти все вещи и платим оброк греха. Но нужно иметь мужество жить дальше и бороться за веру. Если позволите, я приведу вам такой образ из одной детской книжки, где там скороход с гирей на ногах там бежит и говорит, в нашем мире, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать. То есть только остановишь тебя, и снесло тебя назад на километр. Понимаете? Чтобы просто стоять на месте, нужно очень быстро бежать. Вот такова наша жизнь. То есть мы употребляем массу усилий. Мы бежим. Но потом смотришь, как ты я бегу, я стою на месте. Это ты не стоишь на месте, ты бежишь. Ты просто не можешь преодолеть силу течения. То есть ты против течения бежишь. Как только ты остановишь, тебя сносит. Вот, и ты опять же, ух, опять начинаешь бежать, опять стоишь на месте. Понимаете, вот такая наша жизнь, вот такова жизнь христианина, вот, может быть, вот на этом изломе историческом. Он слишком много тратит силы для того, чтобы просто сохранить веру. На это уходит наше время, наша энергия, наши усилия. Ну что ж, вот так, вот так. Поэтому мы не чудотворцы, поэтому мы не блещем духовными талантами. Поэтому так мало от нас сияния и так много копоти. Но это... Такая вот Божий замысел такой о нас, такова историческая перспектива нашей жизни. Бороться за веру и не давать больших плодов. Так что не унывайте, вы в строю, вы боретесь и вперед из песни. Находите время для радости. Есть еще звоночек у нас?
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый.
Я хотел бы вас от лица, я думаю, многих слушателей поблагодарить за ваши проповеди спасительные, за ваши книги. И очень большая просьба у меня к вам, отец Андрей, не могли бы вы, как человек очень начитанный и за свою жизнь, я думаю, прочитавший огромное множество литературы, посоветовать нам, своей пастве, вот, либо на сайте своем, либо в социальной группе ВКонтакте, перечень некой литературы, вот, которые бы вы нам рекомендовали к прочтению. Потому что времени мало, времени жалко. Хочется, если читать, то читать хорошую литературу. Советуйте, пожалуйста, что-нибудь своей пастве. Спасибо.
Ух, ну, спасибо. Хорошо, да, вот такая мысль была неоднократно уже. Кстати, мы и составляли в бытность мою в Киеве, мы с силами молодежного прихода нашего, молодежи на приходе, мы составили такой буклетик с рекомендованным списком книг и фильмов, которые стоит почитать и посмотреть. Где-то он в сети и висит, этот рекомендованный список, такой буклетик прям такой. Вот. Но здесь я немножко побаиваюсь, потому что У меня есть свои предпочтения такие, например, вот я, например, люблю, скажем, ну, Мандельштама, например, да, вот люблю его прозу, не только поэзию, прозу его люблю, там у него немножко есть проза, вот, но я не уверен, что ее можно всем советовать, то есть, вот, надо здесь подумать, хорошо, я подумаю, это, конечно, есть стерильные вещи, которые просто можно смело советовать, читать, не ошибешься, например, стоит прочесть Евгения Онегина. То есть, конечно, понимаешь, что мы в школе его учили, и все это хорошо, но стоит его прочесть как-нибудь еще раз так взять, да и прочесть. Это удивительно. Стоит почитать, например, не удивляйтесь, стоит почитать Мопассана. Это очень красивая проза, очень нравственная проза, при том, что он описывает буржуазную жизнь XIX века во Франции, и, конечно, эта буржуазная жизнь отличается с такой особой моралью, как эта мораль серебролюбцев-плотоугодников, но он умеет все-таки вывести оттуда интересный какой-то смысл христианский, и там очень часто, он не ставит себе такой цели, конечно, это не есть такой писатель-христианин, но там очень много любопытного есть. Это великий мастер короткого рассказа. И вообще, поскольку время сокращается, так сказать, времени большие книжки читать не у всех есть, я вот все чаще подумываю о том, чтобы читать короткие рассказы, например, городские короткие рассказы, например, о Генри. Ну, безусловно, Антона Павловича Чехова. То есть то, что можно здесь взять только за один присест, взять и прочитать. Потом, например, мне очень нравится Шолом Алейхем. Вот Мопассан. Ну и многое другое. То есть вообще надо, если большие книги, то нужно прочесть обязательно Божественную комедию Данте. Обязательно прочесть. По крайней мере прочесть Ад, первую часть. Потом можно пропустить Чистилище и прочитать Рай. То есть это трехчастная такая-то комедия. Но она там ничего комичного нету, комедия, потому что там никто не умирает. То есть так назывались произведения, где герой не умирает. Вот. Ну, а вообще-то, конечно, у меня голова кругом идет от того, сколько книг можно посоветовать. Мне кажется, что лучше всего читать XIX век. XIX век. То есть и читать литературу больших империй. То есть читать французскую, американскую, русскую, английскую литературу. Вот. Это, кстати, вот Флобер, вот «Мадам Бовари», «Воспитание чувств», «Саламба». Вообще все, что написал Флобер, достойно большого внимания. Это великий мастер, очень, очень интересно. Мне нравится, например, Франц Кафка. Я нахожу для себя огромное удовольствие в чтении его. Хотя я не часто читаю, но почитываю. Но поэтому я немножко побаиваюсь советовать, потому что, ну, мало ли, мне нравится, а кому-то кто-то скажет, да ну, да зачем это надо. А на самом деле надо. Интересно это все, и не просто это все. А вот недавно прочитал, буквально сегодня читал сборник статей Андрея Тарковского. Там его дневники и его выступления перед аудиторией. Несколько лекций его на апокалипсис там, и на отношение к творчеству. Очень любопытно, очень интересно. В общем, книг-то много, то жизни мало, книг много. Времени мало. Я подумаю над тем, чтобы это как-то оформить, это все. Меня этот вопрос тоже давно интересует. Но это большой вопрос, конечно. Он такой какой-то грандиозный такой, знаете. Вот недавно прочитал, знаете, Оруэлла, не то, что прочитал, перечитал, второй раз прочел. Оруэлла, Джорджа Оруэлла, 1984 год. И в связи с событиями на Украине, я считаю, что нужно просто прочитать его с карандашом, потому что он пророческий такой роман о том, что такое власть лжи. Тоталитарная власть лжи. Кошмар. Просто кошмар. Удивительно полезная вещь. Оруэлл, 1984 год. Ну, очень мне нравится Селлинджер. «Над пропастью во ржи» самый известный. Вообще у него есть такой целый цикл рассказов небольших и повестей о Сеймуре. «Выше стропила плотники», «Хорошо ловится рыбка-бананка». Там такой целый ряд рассказов о Сеймуре. Очень интересно. А самое интересное в этом цикле – это небольшая повесть «Френни и Зуи». Не знаю, запомните вы это или нет. Это удивительно интересная вещь. Так что, в общем, сколько всех этих книжек интересных, просто не знаю. Великое наслаждение. Книжки – это великое наслаждение. Так, ну что у нас? Время подходит потихоньку к концу. Мы на ноте книжной мы заканчиваем. Я еще хотел вам про одну вещь рассказать, но не успеваю. Это касается Писания, но уже не успеваю. Итак, дорогие христиане, милосердие Божие да посетит вас, души ваши, да умягчит мысли ваши, да просветит, и все узлы в ваших душах да развяжет. Слава Христу Спасителю, молитвами Серафима Саровского, милостивый, очисти множество согрешений наших. Аминь. До встречи.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж».